Тема дня.
Ну и сегодня, конечно, только одна тема, самая главная, самая значимая для нашей страны – выборы президента. Сейчас уже закрылись избирательные участки в Москве.
И в Центральной России остался только один регион нашей страны – это Калининградская область. Там на час время отстает от московского, поэтому к 9 часам закроются избирательные участки. И там, и тогда уже будут обнародованы первые первоначальные итоги выборов.
Да, ну и будет окончательно известна цифра явки. На данный момент ЦИК сообщает о том, что это 59,5%.
На 7 часов.
На 7 часов, совершенно верно. Теперь уже, как нам сказали, цифры эти обновляться не будут, и уже будет итоговая цифра.
Они обновятся в итоге, да, когда итоговую явку посчитают.
Да, и также официальное сообщение МВД России, что в день выборов в нашей стране сократилось число ДТП и преступлений. Угу. Так что он...
И вот по словам представителя Ростелекома, открытым порталом трансляции видеонаблюдения за ходом выборов воспользовались 1 212 000 человек. Это было на 17:30 по московскому времени. Вот к тому времени трансляция еще продолжалась. Было организовано видеонаблюдение в более чем 43 000 участков избирательных комиссий.
Да, ну а мы продолжаем с вами обсуждение самой главной темы сегодняшнего дня. В студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
И к нам присоединяется директор Центра политологических исследований финансового университета Павел Салин. Павел Борисович, добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну и у нас так традиция сложилась. Мы спрашиваем всех гостей, проголосовали ли они.
Ну, я на этот вопрос сразу скажу, не буду отвечать. У нас тайна голосования, поэтому и по вопросу участия в голосовании, и по вопросу, тем более, там, кандидата.
Вот вы как типичный западный какой-то представитель. Вот как огня боятся, значит, вопроса, а вы голосовали? А за кого голосовали? А это мой privacy, да, это
да,
мое
да,
личное
дело. Да, совершенно верно, да.
Личное. И ничего я вам не скажу. Кстати, вот еще, Лена, извини, пожалуйста, проговорился Центр избирком, вернее, избирательная комиссия Якутии. Они взяли, да и опубликовали итоги голосования. ЦИК сразу же признал эту ошибку, сказав, что наши коллеги из Якутии поторопились. Эти результаты публиковать было нельзя, потому что, вот как мы сейчас с тобой говорили, только после 21:00 по московскому времени это можно сделать.
Да, но зато...
Так что, если мы видим какие-то заусенцы, шероховатости возникают, в общем-то, они сразу же выявляются, им дается оценка.
Да, но зато мы можем говорить о том, как проходил процесс голосования, за ним следили наши журналисты и даже на Чукотке, где находится корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды» Олег Адамович.
Непогода разыгралась прямо вот перед самыми выборами. Буквально на несколько часов до начала голосования здесь началась сильнейшая метель. И сейчас видимость в городе Анадырь не превышает 100-150 метров. Но это никому не мешает. Все идут на выборы. Я пришел на избирательный участок, для которого... взял, так сказать, открепительное удостоверение заблаговременно, чтобы проголосовать, пришел где-то за 20 минут до начала и увидел, что на входе стоит просто какая-то невероятная толпа людей. В общей сложности я проголосовал только через 45 минут, получил бюллетень только через 45 минут с момента, когда открылся избирательный участок. Вот такая явка. По словам представители избирательной комиссии, никаких нарушений серьезных нет. Олег Адамович, «Комсомольская правда», Анадырь, Чукотский автономный округ.
Ну и также у нас будет возможность сейчас узнать, как прошло голосование и в Сирии, в Дамаске, где находится специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
Выборы здесь проводятся досрочно, потому что вообще, в принципе, в арабском мире пятница считается выходным днем. Именно поэтому голосование на выборах президента России решили сдвинуть на 2 дня. В Сирии достаточно много проживает граждан России. Это были и наши военные, и смешанные браки. Как правило, это муж сириец и жена россиянка. При нас такого большого наплыва избирателей не было, но были и военные, и гражданские. И в том числе приехал на избирательный участок в посольстве проголосовать командующий российской группировкой в Сирии Александр Журавлев.
Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сейчас рассказал нам о том, как проходило голосование в Сирии. Но, вы знаете, мы с вами в прямом эфире, поэтому, если появляется какая-то информация от наших радиослушателей, а вы ее можете отправлять на WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02, мы на нее сразу реагируем.
Вот, да, пришла информация о том, что в Волгограде пачками бросают бюллетени в урны. Это очевидное совершенно нарушение, это безобразие, и никто это не пресекает. Мы связались с Екатериной Подвинцевой, нашим корреспондентом в Волгограде. Катя, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну и что ж такое у вас там происходит? Почему бюллетени-то бросают?
Ну, действительно, бюллетени бросают пачками, только это совершенно не нарушение. Просто волгоградцы заполняют сразу же 3 бюллетеня. По одному они выбирали, точнее, потому что у нас уже 8 часов, выбирали президента. По второму определялись с проектами благоустройства территорий, что делали во многих областях России. А по третьему нам предлагали высказать свою точку зрения о времени.
А вы имеете в виду о смене часового пояса?
Да, от смены часового пояса. Угу. Дело в том, что спор о том, жить ли по Москве или передвинуть стрелки на час назад, идут уже давно.
Понятно.
Да, а сегодня жители официально сделали свой выбор. То есть мы будем вставать, мы будем вставать на час позже, чем Москва.
Угу. Екатерина, скажите, пожалуйста, а удалось вот как-то объяснить это наблюдателям? Потому что в других регионах один бюллетень, в других городах один бюллетень, а у вас аж три. Кстати, наша радиослушательница, которая прислала это сообщение, написала, а мы бросаем по 2 бюллетеня, но вот видим, даже 3. Вот как-то наблюдатели на это реагировали или были какие-то инциденты?
Ну, инцидентов никаких не было. Во-первых, немножко разделили голосование по проектам. Оно было вообще очень часто было в отдельной комнате. Люди просто приходили, рассматривали стенды. А по времени и по президенту там было все четко. То есть президент там 8 фамилий, а по времени там один вопрос и 2 ответа, да или нет. Все очень просто. И при необходимости людям помогали, там, особенно бабушкам, которые плохо видят, им зачитывали даже иногда, что там написано, чтобы они могли понять. Но никаких неразберих не было.
Да, и то, что касается КАИБов или обычных урн, в данном случае были использованы, наверное, обычные урны или на участках были и КАИБы тоже?
Было и то, и другое. По крайней мере, я вот была на участке, сегодня с утра в 8 утра пришла голосовать, там были обычные урны.
Ну, кто-то, наверное, увидел по камерам, там, что бросают по несколько бюллетеней в эти обычные урны, и вот поднял шум. Ну, слава богу, что все так разрешилось.
Екатерина, что касается активности избирателей, вот как вы на глазочек так оценили, все-таки людям был важен процесс выборов?
Да, было очень важно для, ну вот, по крайней мере, вот даже я сама была, я видела, что там даже утром были уже очереди, а днем люди ждали по 10-15 минут, чтобы пройти и взять бюллетени. А сейчас, вот, по крайней мере, у нас явка по выборам в среднем 60%, в некоторых, особенно в области, это 70%.
Спасибо большое.
Спасибо,
это была Екатерина Подвинцева, наш корреспондент в
Волгограде. Да, и вот сейчас начинается обсуждение столь высокой явки. Как заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, высокая явка на президентских выборах в России, рекордное число международных наблюдателей опровергают утверждение о якобы предсказуемости результатов голосования. Вот такой комментарий. Ну и объяснили в том числе, чем могла быть вызвана высокая явка, в частности, в Московской области. Вот Ирина Коновалова, председатель избирательной комиссии в Московской области, связала образование очередей в некоторых избирательных участках региона с впервые реализованным в России механизмом переоткрепления избирателей, по которому они могут голосовать по месту фактического пребывания, да, а не по месту регистрации.
Да.
Вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, да, мы сейчас обращаемся к нашему уважаемому эксперту, директору Центра политологических исследований финансового университета Павлу Сальну. Все-таки, на ваш взгляд, вот те цифры, которые уже на данный момент известны, с чем связана такая явка?
У нас минуточка, пока
коротко. Да, ну, явка, она нормальная, невысокая, потому что в 2012 году, ну, мы говорим сейчас о предварительных результатах, будут еще итоги. В 2012 году было 65,3, а в 2008 вообще почти 7, 69 с чем-то. Да, сейчас мы видим, что, скорее всего, будет явка за 60. Ну, нормальная, в принципе, явка, там, на легитимность выборов в отрицательную сторону никак не повлияет. Здесь, думаю, сыграл роль три аспекта. Первое — это масштабная агитация именно за явку. А второе — это сигнал местным администрациям тоже проводить массированную работу по повышению явки. И третье, вот о чем сказал представитель Мособлсберкома, это как раз новый вариант открепительных удостоверений, потому что у нас 6 миллионов человек получили эти корешки. А в прошлые разы это было 2-3 миллиона человек. То есть фактически плюс несколько процентов к явке это дало. Вот в совокупности мы получаем такую приличную, но не очень понятно, невысокую явку.
Да, буквально через несколько минут мы опять узнаем, как работают штабы кандидатов в президенты. Наши журналисты там находятся сейчас.
Здравствуйте, друзья! Это новая программа на радио «Комсомольская правда», которая называется «Подзарядка». С вами Вероника Борисенкова
и Сергей Краснов. «Подзарядка» — это заряд самой необходимой информации для того, чтобы начать новый день вместе с нами.
Мы работаем по будням с 7 до 11 по московскому времени.
На «Подзарядку» становись!
Тема дня.
В студии Андрей Баранов.
Ирина Афонина.
Ну, а также директор Центра политологических исследований финансового университета Павел Салин. Я напомню нашим радиослушателям, что несмотря на то, что в Центральной России избирательные участки в 20 часов уже закрылись, остается еще Калининград, поэтому мы пока не имеем права говорить ни о каких-то предварительных итогах,
мы
цифрах.
Мы даже не имеем права оглашать данные экзит-пулов, то есть опросах на выходах с избирательных участков.
Да, но тем не менее, побывать в избирательных штабах кандидатов мы право имеем, ну а точнее наши журналисты.
И там они уже окопались, скажем так, заняли позиции, я хочу сказать.
Да, причем достаточно так хорошо, потому что целый день находятся в различных штабах наши журналисты, ну вот в частности журналист московского отдела «Комсомольской правды» Павел Клоков. Павел, приветствуем тебя, здравствуй, добрый вечер.
Да, добрый
Павел,
вечер.
Добрый вечер, ты находишься в штабе Титова, да?
Да.
Ну и хочется спросить, а что штаб Титова?
Как-то за твоей спиной что такая там? Тишина, что там, ничего не происходит?
Сейчас вышел в предбанник. Дело в том, что там сейчас как раз Борис Юрьевич выходит на прямую связь в очередной раз, потому что он находится в Абрау-Дюрсо. И весь день он там провел и голосовал.
Тут не рано ли пить шампанское там?
Он там работает.
Там тоже штаб у них, там тоже у них штаб организован, и там же он голосовал. Они сняли помещение в Москве, я имею в виду. Вот я сейчас нахожусь на Тверской улице. И это помещение с виду напоминает такое студенческое антикафе, где сидит молодежь. Здесь где-то 20 волонтеров-активистов, которые погружены в интернет, что-то листают, смотрят какие-то видео. Иногда там посмеиваются, показывают друг другу какие-то ролики. То есть я не увидел такой напряженной атмосферы, которую я думал увидеть. Ну, я первый раз, если честно, нахожусь в штабе во время выборов. И я думал, я увижу здесь такие нервы, такое напряжение, там вырванные волосы с корнями. Ничего такого нет. Все уверенные, веселые, улыбаются.
А уверены в чем?
Уверены в том, что выборы подходят к концу, и они скоро уйдут домой.
Скажи, пожалуйста, как относитесь к журналистам? Что-то вам, чем-то вас обеспечили? Самым хотя бы необходимым. Чай, кофе, бутерброды.
Чай, кофе, да, кексы. А за полчаса до того, как закрылись участки в стране, привезли нам сюда пиццу. Но это не журналистам, а именно волонтерам и членам партии, партии Роста. Они сгруппировались, вышли в подсобное помещение, покушали пиццу, запили это коньяком.
Ну,
завистливый взгляд журналистов.
Мне это, Павел, Паш, напоминает незабвенного Остапа Бендера. Пиво членам профсоюза.
Ну, да, примерно так и было. Ну, в общем, кофе, чай, конечно, это есть. Кулер стоит на входе. Причем любой желающий может зайти. Вот тот, кто прогуливается по Тверской, здесь висит объявление, что штаб Бориса Титова, пожалуйста, заходите. Или некоторые люди даже заходили и просто вот грелись, пили кофе или чай.
Скажи, пожалуйста, какие-то нарушения были замечены на избирательных участках, о которых сообщали те, кто следил за избирательным процессом именно от партии Бориса Титова?
Шла речь о протестах каких-то, может быть?
Заметили около 120 нарушений по всей стране. Это за весь день. Причем в основном это какие-то мелкие. Где-то не хватало какой-то подписи, где-то не хватало какой-то печати. Два серьезных нарушения зафиксировали в Ростовской области. Вот они сегодня весь день об этом говорят. Одно нарушение – это откровенный вброс. Попал на камеры. Вот сейчас они думают, что делать дальше, разбираются с этим. И там же, в Ростовской области, наблюдатели от партии «Роста» пытались подкупить, предложили ему определенную сумму денег, чтобы он закрыл глаза. Ну, видимо, на какие-то нарушения, может быть, тоже вброс. И вот сейчас, когда Борис Юрьевич выходил на связь с нашим штабом, они доложили об этих нарушениях, но остальные были мелкие, то есть о них даже не говорят подробно.
Понятно. Спасибо огромное. Журналист московского отдела «Комсомольской правды» Павел Клоков, который продолжает сейчас работать в штабе Бориса Титова и следить за тем, собственно, как проходил вот этот процесс ожидания. Но ждать еще предстоит как минимум
40 минут.
Ну да, но первые же итоги сразу не будут подведены.
Ну, хоть, по крайней мере, мы узнаем экзит-пулы. И потом
Да, это тоже достаточно важно. Но, по крайней мере, вот такой срез общественного мнения. Что такое экзит-пулы? Это на выходе с избирательных участков или на входе. Вон и, ну, на выходе. Людей спрашивают о том, собственно, за кого они отдали свой голос.
И те, кто считает нужным сказать, за кого они голосовали, те говорят.
Да, ну а мы продолжаем сейчас узнавать, что происходит в штабах кандидатов. И спецкор «Комсомольской правды» Александр Рогоза с нами. Саша, добрый вечер.
Да, добрый вечер, коллеги. Да,
вы, Саш, у нас ты... по коммунистам России.
Да, в штабе Сурайкина. Что-то пулеметных очередей не слышно.
Значит... Да, вы знаете, тут сам штаб находится в очень атмосферном месте. Отель «Советский». Угу. Может быть, для тех, кто знает историю, видел это здание, это такой сталинский ампир. В 50-х по приказу Сталина это было отстроено здание. Здесь вот находится гостиница историческая, в которой жил, в одной из комнат даже жил Василий Сталин. В общем, для кандидата, который позиционировал себя как правопреемника Сталина, да, и много об этом говорил, конечно, места лучше не найдешь. А при этом, надо сказать, снимают они довольно скромный зал. Там 100 с чем-то квадратов, никаких излишеств, там красной икры, ничего такого, на перекус нет. Все довольно скромно, обтянуто все красным кумачом, бюсты Ленина и прочий пантеон коммунистических божеств. Буквально полчаса назад Максим Сурайкин приехал в штаб после того, как объехал несколько московских избирательных участков. Первым делом он заявил о том, что отмечает довольно высокую явку. По его словам, он думает, что в итоге она будет где-то до 70%. Ну и при этом посетовал, что, например, в Карачаеве-Черкесии его представителей лишили статуса членов избирательных комиссий. Там заподозрили, что якобы не подлинные подписи Сурайкина. Да, Сурайкина. В общем, вот на это он упирает. И также ему уже переслали итоги подсчета голосов в уже закрытых участках, на Сахалине в частности. И он возмущался тем, что по некоторым участкам всего вообще ноль проголосовавших за Сурайкина.
Саша, эти данные пока нельзя озвучивать. Пожалуйста, будь аккуратнее в предварительных цифрах.
Ну, понятно. Это такой штришочек маленький. Ладно.
В любом случае, еще до выборов ЦОМ озвучивал, да, несколько раз, каковы предпочтения людей на улицах.
Ну, сейчас мы не можем
говорить. Так, Саша, это тоже мы не можем
говорить. Осталось 35 минут. После этого все, что угодно. Любая цифра официальная и, так сказать, подсчитанная альтернативным путем, может быть озвучена в эфире.
Да, в любом случае, спасибо специальному корреспонденту «Комсомольской правды». С нами на связи из штаба Максима Сурайкина был Александр Рогоза. Я напомню, что наши журналисты работают во всех 8 штабах кандидатов в президенты. И не только в нашем прямом эфире вы можете услышать их рассказ, но и на сайте kp.ru идет прямая трансляция всего, что происходит на выборах, текстовая трансляция, ну и, конечно, видеотрансляция также. Так что милости просим. Заходите, смотрите, читайте, оставляйте свои комментарии. Кстати, по поводу комментариев, и в нашем эфире это возможно. WhatsApp и Viber вам в помощь. 8-967-200-97-02. Ну, а мы возвращаемся к нашему уважаемому эксперту. Директор Центра политологических исследований финансового университета Павел Салин с нами в студии. Павел Борисович, как вы считаете, интерес к выборам все-таки удалось повысить? Ведь это мировая тенденция, когда выборы становятся, ну, честно говоря, не столь, может быть, популярным политическим мероприятием.
Ну, вы совершенно верно сказали, что это мировая тенденция, но я бы два штришка внес. Mm-hmm. Во-первых, это была мировая тенденция, во-вторых, в западном мире, потому что мы видим, что сейчас выборы в Европе, где выдвигаются популисты, они очень высокую явку демонстрируют. Во Франции больше 70%. То есть интерес к выборам возвращается в западном мире, в Европе, там Россия является частью европейской культуры. В России тоже, ну, скажем так, не то чтобы он, этот интерес никуда и не исчезал. И власти, в принципе, удалось накачать, повысить интерес к явке с помощью спланированной очень масштабной кампании, потому что прогнозы в декабре были другие, гораздо меньше, чем даже сейчас мы видим предварительные данные ЦИКа по явке. Во многом это произошло вот из-за того, что в последнюю неделю был сделан достаточно резкий рывок, который касался социально-экономических вопросов. Бюджетники получили очень приличные выплаты, подписаны поручения по итогам президентского послания. Само послание у нас вот обращали внимание на внешнеполитическую часть, вторую, но была еще первая часть, 60%, тоже касалась внутренних вопросов. То есть власть, она, в отличие от ситуации, скажем, двухлетней давности, понимает, что есть внимание, точнее, запрос населения на то, чтобы больше уделялось внимание социально-экономическим, внутренним вопросам. Она на этот запрос реагирует, и, в принципе, это позволило повысить явку, потому что так бы она была гораздо ниже, чем даже предварительные
данные. А как вы думаете,
вот
дебаты, которые пошли по телевидению, они как-то интерес повысили или, наоборот, оттолкнулись?
Нет, я думаю, что повысили, но не так, как рассчитывали, потому что был большой расчет на господина Грудинина, он просто отказывался играть по тем правилам, которые ему навязывали. Что касается...
Там водой плещется, конечно.
Что касается, да, вот Собчак, Жириновского, вот эти вот постановочные конфликты, они определенную роль сыграли.
Постановочные?
Я думаю, что да. Не в том смысле, что они договаривались, прописывали сценарий перед. Они же опытные люди, они прекрасно понимают, что от них ждут. И господин Жириновский опытный человек, и госпожа Собчак, несмотря на свой возраст, очень опытный медийный боец.
Спасибо.
Поэтому да.
Спасибо.
Мы продолжаем через 4 минуты.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Тема дня.
В студии Андрей Баранов.
Да, Ирина Афонина.
Ну, а также наш сегодняшний эксперт, директор Центра политологических исследований финансового университета Павел Салин. И мы продолжаем обсуждать выборы, которые на большей части страны уже завершились на данный момент. Но есть еще Калининград. До 21 часа у нас с вами будет возможность пока в режиме предположения рассуждать о том, как прошли выборы. Дальше уже начнет приходить более детальная и конкретная информация, когда закроется последний избирательный участок в нашей стране.
Мы получаем ваши сообщения по WhatsApp и Viber и стараемся оперативно на них реагировать. Вот Валерий Павленко спрашивает, вернее, говорит, я сегодня экзит-пул не встретил на выборах. Я вот из своего опыта должен сказать, что действительно у меня через выборы то меня опрашивают на выходах, то нет, вот сегодня не было, значит, людей, которые спрашивали, за кого я голосовал. Павел Валерьевич, как по вашему мнению, насколько вот корректно отражает, значит, вот эти вот экзит-пулы, корректно отражает в итоге, так сказать, итоги голосования как таковые?
Если смотреть российскую традицию, то погрешность несколько процентов, что и предусмотрено математическим аппаратом. Я сам не математик-социолог, поэтому в деталях сейчас не смогу объяснить, да это и не нужно радиослушателям, слишком сложно. Но, допустим, когда у нас социологические центры проводят всероссийские опросы, это не значит, что они опрашивают всех. Да?
Конечно.
Они опрашивают 3400 человек, выборка. Делается выборка математическими методами, там, по группам, по целевым. Опрашивают всего лишь 3400 человек, причем это у всех выборка, это примерно одинаково у всех социологических центров. И получается, более-менее релевантные результаты с погрешностью опять 3,4% плюс 1,7, плюс-минус вот 1,7 в ту или иную сторону.
Прямо как число
от мат-аппарата, да, от математического аппарата зависит. При экзит-пулах выборка немножко больше, но она не превышает нескольких тысяч человек. И, в принципе, мы видим, если смотреть российскую традицию, данные экзит-пулов, они более-менее релевантны, погрешность там тоже составляет несколько процентов. Поэтому, если вас не опросили, это не значит, значит, что данные экзит-полов.
Ну, просто вот люди волнуются даже.
Нет, вероятность встретить, вы смотрите, у нас больше примерно 110 миллионов избирателей, опрашивается несколько тысяч человек, ну, условно говоря, 5 тысяч человек. Вот разделите 10 миллионов на 5 тысяч и посчитайте свой шанс встретить того, кто делает экзит-пол.
Понятно. То есть мы должны понять, главное, данные экзит-полов, в принципе, коррелируются.
Они, в принципе, релевантны, там, да, наверное, уровень погрешности больше, чем в обычных соцопросах, но не так, чтобы в разы.
То есть дает представление о том, что нам ждать.
Представление, правильно, система координат.
Да, ну и не только, кстати, в нашей стране, но и вот такими, скажем, лакмусовыми бумажками служили еще и те журналисты, которые в том числе находятся за границей и просто смотрят, да, вот своими глазами, видят не только журналисты, кстати, но и обычные рядовые граждане той или иной страны, проезжая мимо избирательных участков или специально придя туда, видят, насколько велик интерес к выборам, которые проходят здесь, в нашей стране. Потому что голосовать на этих выборах можно было не только в России, но и за ее пределами. Для этого МИД Российской Федерации открыл 394 избирательных участка в 144 странах от Абхазии до Японии. И вот на большинстве этих избирательных участков наблюдалось, но опять же, да, это не по цифрам, а вот именно взглядом зафиксированная рекордная явка. Мы об этом обязательно поговорим, но сначала давайте узнаем, как проходят выборы в Соединенных Штатах Америки. Но не выборы американского президента, а выборы российского президента. Вот избирательные участки.
Американского мы уже выбрали.
Да, хватит уже, достаточно. Да, это шутка, которая гуляет, да, в интернете. Так вот, поговорить о том, как, собственно, устроен избирательный процесс на одном из американских участков, выбираем российского президента, нам рассказал специальный корреспондент «Комсомольской правды» в США Алексей Осипов.
Одним из самых первых пришедших был парень. Не забывайте, что Америка, штат Нью-Йорк, огромная территория, которая отмахал, встав рано утром на своем автомобиле, 500 километров из предместья Нью-Йорка, точнее штата Нью-Йорк. Ну, это вот такая любопытная, даже забавная в определенной степени информация. Ведь есть люди, которые живут между землей и небом. Это сотрудники, пилоты, стюардессы Аэрофлота, летающего из Москвы в Нью-Йорк, Вашингтон и Майами, другие города. Избирательные участки открыты не во всех американских мегаполисах. И он приехал специально, чтобы проголосовать. 500 километров он сделал сюда и вот, проголосовав, поехал обратно. Все как положено. Есть, присутствуют наблюдатели. В общем, полное соответствие протоколу избирательного участка, в том числе на территории Российской Федерации. И пока никаких замечаний нет и не было. Народ активно идет и голосование продолжается.
Наш СОПКОР в Америке Алексей Осипов был. 2291 гражданин России отдал свой голос на выборах президента России в Индии, что в 3 раза больше, чем на выборах в Госдуму в 2016 году, сообщили в посольстве и генконсульстве России в Индии. Вот такие цифры пришли. Более полутора тысяч избирателей проголосовали в столице Азербайджана. Об этом сообщил пресс-атташе посольства России в Баку Денис Апашкин. Но это вот касаемо, собственно, тех цифр, которые приходят к нам с избирательных, да, участков вот, в других странах.
Вот что сообщает наш корреспондент в Италии Иван Сысоев. На участке номер 8432, он размещался в Российском центре науки и культуры в Риме, проголосовало более 1000 избирателей. А заготовили? Никто не знал, что придет столько, потому что это было заметно больше, чем на выборах 2016 года. И заготовили это всего-навсего 600 бюллетеней. Оперативно связались с ЦИК, получили возможность, значит, получить из Москвы разрешение на еще 400 бюллетеней и людям раздали. И плюс еще около 800 бюллетеней привезли из наших консульских учреждений, из других городов Италии. Так что можно говорить, что примерно 1800 российских граждан отдали свои голоса на президентских выборах в Италии.
Да, ну и 100% явку показала Северная Корея, где находится 112 российских граждан. Помимо сотрудников посольства и членов их семей, проголосовал единственный наш соотечественник, проживающий в Северной Корее. И вот тем самым обеспечил 100% явку.
Один человек проживает в Северной Корее, наш гражданин.
Работающий там, да.
Ага, работающий.
Нет, ну работающий, да. Остальные это сотрудники, да, посольства, их семьи и так далее. И вот один работающий гражданин. Но сейчас, опять же, да, мы возвращаемся, собственно, к социальным сетям, откуда тоже приходит эта информация. И видео, в частности, которое сегодня удивило многих. Это многочасовая очередь. Речь шла о Киргизии, о Бишкеке. Павел Борисович, вот вам вопрос, чем вызвана эта явка? Вот повышенный интерес к выборам, можно его объяснить?
В принципе, объяснить можно. Здесь, наверное, нужно смотреть явку по различным странам. Если брать страны западные, я думаю, что здесь сказался эффект новых лиц. Потому что нужно, конечно, дождаться итогов выборов на этих участках за рубежом, посмотреть, какая там была явка, какая была явка в 2012 году, и самое главное, за кого голосовали. Потому что у меня, это мое предположение, да, можно только предполагать, что там результаты будут сильно отличаться от результатов по стране. Потому что если брать, вот, по-моему, был участок в Нью-Йорке и даже несколько участков в Штатах в 2012 году.
Вы про Прохорова вспомнили?
Да, где господин Прохоров занял первое место.
Да, да, да.
Очень может быть повторение такой ситуации. Это что касается участков в западных странах. Что касается участков на постсоветском пространстве, про Киргизию вы говорили, не думаю, что там новые лица столь популярны, как у российской диаспоры, проживающей на Западе. Ну, возможно, сыграла роль свою роль вот эта кампания по повышению явки, потому что она также проецировалась и на российскую диаспору там, по всему миру, в том числе и в Центральной Азии.
Ну, это правильно. Кстати говоря, вот мы обсудили здесь и ситуацию на Украине, которая совершенно выбивается из общего, так сказать, ряда. И как вы думаете, вот все-таки мнения здесь разделились, перед вами обсуждали, каким образом мы можем ответить вот на этот демарш украинских властей? Вот один наш коллега здесь предложил в следующих выборах тоже лишить их права голосовать в своем посольстве, в своих консульских учреждениях.
Да, вот секундочку, думаю, да. Просто можно сразу, пока мы не перешли к Украине, вот нам написал наш радиослушатель, что он сам из Киргизии, русский, давно гражданин России, и написал, что там так активно голосовали, потому что очень любит Россию и на нее надеется. Вот, это сразу комментарий, а теперь давайте перейдем уже
что
к той стране,
вот
где нет.
Что касается вот этого украинского вопроса, вы знаете, мне кажется, вот это вот предложение, вряд ли его российские власти услышат, но оно очень вредное, по одной простой причине. Российских избирателей на Украине там закрепляются 72 тысячи. По сравнению со 110 миллионами, это, ну, статистическая погрешность. Понятно, людей лишили их права, многие недовольны, но тем не менее. На Украине в следующем году президентские выборы. Да. Украинских граждан здесь гораздо больше.
А
и смотрите, и будут, весь мир будет наблюдать. Велика вероятность того, что нынешние украинские власти будут испытывать, скажем так, серьезные проблемы во время избирательной кампании. И Россию весь мир будет ждать только повода для того, чтобы обвинить во вмешательстве в украинские выборы. И если будет официальная позиция не пускать здесь украинских граждан, это на самом деле сотни тысяч, миллионы. Это очень хороший козырь будет Западу обвинить, если победит, скажем так, менее антироссийский кандидат, это хороший козырь для Запада признать украинские президентские выборы нелегитимными, потому что Россия вмешалась таким образом.
Интересно, а вот по поводу недопуска наших граждан Запад вообще молчит и говорит, что это не наше дело.
Это понятно, это двойные стандарты. Нам ясно, что недопуск российских граждан существенно на результат президентских выборов в России не повлияет. А вот что касается возможного результата на украинских выборах через год, в марте 19-го они ожидаются, то Запад любую возможность использует. А здесь у нас на территории России украинских граждан, наверное, больше миллиона, тех, кто имеет право голосовать.
Около трех.
Напрямую нас обвинят в том, что вмешиваемся. Это в том случае, если победит кандидат менее антироссийско настроенный, чем нынешний украинский.
А мы можем заявить, что Украина вмешивается в выборы президента Российской Федерации недопуском россиян на
конечно,
участки.
Конечно, мы можем заявить, но а дальше что?
Мы что, но мы заявили, потребуем
признать итоги российских выборов недействительными, что ли?
Нет, то, что права российских граждан, находящихся на территории Украины, ущемляют.
Я уверен, будет заявление российского МИДа.
Мне кажется, Украине надо дать свободно голосовать у нас на их выборах, это в нашу пользу.
Я уверен, что заявление российского МИДа будет вопрос, как бы, что дальше. Вот в случае, если Россия примет зеркальные меры, ясно, что будет дальше. Россию обвинят в вмешательстве. Если там будет менее антироссийски настроенный кандидат победит, чем сейчас, то Запад просто признает эти выборы нелегитимными, Россия понесет ущерб.
Да, ну а как проходят выборы в других странах? Вот давайте послушаем.
Президентские выборы.
Комсомольская правда выяснила, как проходит этот день в разных странах.
Первым президентом в истории был Джордж Вашингтон в США. В Европе должность президента первыми ввели Франция и Швейцария в 1848 году. В Африке – Либерия, в Азии – Филиппины. Существует два способа выбора президента – прямые и косвенные. В прямых выборах могут принимать участие все граждане, достигшие совершеннолетия, вне зависимости от пола, расы, национальности, социального положения. А при косвенных – президента выбирает парламент страны, как в Латвии, Израиле и Германии, или коллегии выборщиков, как в США. В некоторых странах глава государства не может быть моложе 35 или 40 лет. Сроки президентских полномочий колеблются от 1 года в Швейцарии до 7 лет в Италии. В США и Бразилии президент избирается на 4 года, во Франции, Германии и Португалии на 5, в России на 6. Иногда глава государства выполняет свои функции до конца своих дней, а в Иране верховная власть принадлежит высшему религиозному иерарху аятоле. Ему подчиняются все органы власти и должностные лица, в том числе и президент.
Президентские выборы. Садомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно.
Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.
Тема дня.
В студии Андрей Баранов.
И Елена Фонина.
И директор Центра политологических исследований финансового университета Павел Салин. И мы продолжаем, конечно же, говорить о президентских выборах, которые проходят в нашей стране. Избирательные участки находятся и за рубежом. Также явка избирателей в Бельгии к 18 часам по местному времени, это 20 часов по времени московскому, превысила показатель 2012 года, сообщил руководитель участковой избирательной комиссии в посольстве России в Бельгии, советник-посланник Дмитрий Бородин. Вот такая информация пришла. Граждане России, конечно, отличились еще и, ну, скажем так, неформальным подходом к тому, в каком виде они приходят на избирательные участки. И мы подготовили такую небольшую, весьма интересную информацию, с которой нас познакомит редактор радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге Дмитрий Делинский.
Одно из самых удивительных явлений в едином дне голосования в Петербурге сегодня. На один из избирательных участков пришли рыцари. Натуральные средневековые рыцари в кольчугах и шлемах, с копьями причем. Четверо ратников в общем. Сложности, еще один человек в плаще, судя по всему, их командира. Вот только проголосовать у них не получилось, потому что они с другого избирательного участка, а на этот участок пришли по просьбе местной администрации, ну, так, для создания праздничной атмосферы. Еще в одной из деревень в Ленобласти на избирательный участок залетела баллистическая ракета «Сармат». Ну, то есть, на самом деле, это был человек в костюме ракеты «Сармат», и у него возникли сложности. Он не поместился целиком в кабинку для голосования. Местные жители говорят, что это был сотрудник Дома культуры. Еще на одном избирательном участке было столпотворение. Хоккейный клуб «СКА» в полном составе пришел голосовать, ну, за исключением легионеров, иностранцы не имеют права голосовать у нас, да? Ну, так вот, хоккейный клуб «СКА» со всеми звездами, с Ковальчуком, с Дацюком, они не просто голосовали, это была такая импровизированная еще и автограф-сессия. Дмитрий Делинский, радио «Комсомольская правда», Петербург.
Да, ну а в Петропавловске-Камчатском на одном из избирательных участков приготовили 160 литров ухи, для чего поварам потребовалось 50 килограмм нерки, киты и горбуши, 20 килограмм картофеля и более 5 килограмм лука. Ну и, да, если уж говорить о рекордах, то, конечно, в нашей стране есть самые большие избирательные участки. Кстати, к таковым относится избирательный участок, который находится в Крыму. Там 6000 квадратных метров.
Симферопольский аэропорт.
Да, и один из самых высокогорных избирательных участков страны у нас тоже имеется. Наш корреспондент в Ставрополе Татьяна Гущина сейчас нам о нем расскажет. Татьяна, добрый вечер.
Добрый вечер. Да, у нас есть один из самых высокогорных избирательных участков. Он называется номер 355 и находится он у подножия высочайшей горы Европы Эльбрус. В поселке Терскол, Кабардино-Балкарии.
Так, и много ли народу там, интересно?
Народу там немного. Вот если судить по избирателям, то 592 жителя могут пойти проголосовать. Но дело в том, что там сейчас очень много отдыхающих, и поэтому они тоже составили компанию.
Понятно. Татьяна, еще один рекорд у вас в Кабардино-Балкарии зафиксирован, да? Там пришла семья из аж, сейчас скажете, из скольких человек, я в это не верю.
170 человек, семья, да, они пришли, да, это семья, это один род, они живут в селе в сербском районе Кабардино-Балкарии, в селе Тамбовска, и привел их старейшина, 71-летний Руслан Михайлович Шамахов. Он их подговорил всех собраться вместе, причем он сказал, что когда узнали его представители рода из других селений и из Нальчика, тоже выразили желание приехать. Ну, в итоге 10 человек приехали, а 160 были свои, тамбовские.
Ну, вот какие дружные.
Да, пришли, они очень красиво зашли туда. Молодежь была, были старейшины в своих национальных костюмах. Но вот когда делали селфи, то вся семья не уместилась в одно фото. Вот что обидно.
Конечно, ну 170 человек попробуй. Такую палку нужно для селфи, что, наверное, и не удержишь ее.
Ну что ж, спасибо огромное. Наш корреспондент Ставрополя Татьяна Гущина была на связи с нашей студией. Но остается буквально несколько минут, и мы передадим эстафету эфира ведущему радиостанции «Комсомольская правда» Александру Яковлеву. Уже с ним вы будете узнавать и первые данные экзит-полов, и первые итоги. Так что все это ждет вас впереди. Павел Борисович, вот вам вопрос. Да, у нас остается буквально несколько минут, и тем не менее.
Такой
давайте
концептуальный.
Посмотрим в будущее. Пройдут президентские выборы, мы узнаем, кто стал президентом на следующие 6 лет. А какие вопросы нужно будет в первую очередь решить будущему президенту, на ваш взгляд?
Ну, вопросы, на самом деле, вне зависимости от того, кто победит, они стоять будут перед кандидатом одни и те же. Можно их разделить на 2 блока. Первый блок – это блок внутренний, социально-экономических вопросов. Просто у нас все-таки человек – это такое существо, которое всегда хочет жить лучше завтра, чем сегодня. Да, и он хочет видеть позитивную перспективу. Вот у нас в нулевые годы население видело позитивную перспективу. В начале 10-х годов видело позитивную перспективу. Сейчас вот участие населения, это ощущение позитивной перспективы испаряется. Да, испаряется. То есть есть такое ощущение не у всех, и такое достаточно легкое, но ощущение тупика. Вот вопрос, как сформировать чувство позитивной перспективы, светлого будущего у различных групп населения. Этот вопрос, эту задачу должен решать любой, должен будет решать любой президент. Особый упор здесь на молодежь, которая предъявляет все больше претензий, то, что они не могут делать карьеру, занимают там посты одни блатные дети и все прочее. Отчасти это объективная ситуация, отчасти это из-за того, что молодежь привыкла все получать все и сразу. Это тоже сложный вопрос, как решать. Но у молодежи есть такой запрос. И у других групп населения. Как создать образ позитивного будущего? Это что касается внутриполитического блока. Что касается внешнеполитического блока. С точки зрения целеполагания, та внешняя политика, которую российская власть проводит последние лет 15-18, она абсолютно оправдана, потому что у нас нет уже больше однополярного мира, Соединенные Штаты со своими претензиями, которые выглядели обоснованными в 90-е годы, они сдулись, но та аргументация, которую российская власть предлагает для того, чтобы обосновать свою заявку на роль в современном мире, она в мировом сообществе воспринимается со все большим скепсисом, потому что апелляция к итогам Второй мировой войны, она встречается с точки зрения, что, ребята, это было почти 100 лет назад, а что вы можете предложить сейчас? Вот грандиозная задача во внешней политике перед любым новым российским президентом будет стоять, как обосновать внешнеполитические амбиции России, которые уже существуют сейчас и реализуются нынешним российским руководством, как обосновать их перед мировым сообществом так, чтобы мировое сообщество отнеслось к этим амбициям с пониманием, чтобы оно начало их уважать. Потому что сейчас, повторюсь, есть все меньшее понимание амбиций России, на что они опираются. Понимание амбиций есть, но спрашивают, а на что опираются? Причем на самом деле у нас принято считать, что Запад нам вставляет палки в колеса. Запад-то более-менее риторику такую разделяет. А вот на Востоке, когда им объясняют про роль России и Советского Союза в Второй мировой войне, они вообще не понимают, о чем речь. Потому что в их исторической памяти Вторая мировая война — это не такое важное событие, как в исторической памяти европейцев и американцев.
Ну, я думаю,
вот
память японцев-то она наверняка засела.
Японцев, да, но Азиатско-Тихоокеанский регион — это не только Япония. И даже понятно, не только Китай. Китайцы вот это грандиозная понимают задача — придать новый импульс российской внешней политике, то есть как, подвести под внешнеполитический тренд, который сейчас российская власть проводит, новое обоснование, новую базу. Это грандиозная задача, и если удастся решить, то бонусы с этого будем получать десятилетия. До середины века точно.
Ну, это стратегическая задача, и она, наверное, с шестилетним периодом следующего президента не закончится. Она вечная, если хотите. Не пойдет никогда Запад на признание наших амбиций. У меня такое вот есть чувство.
А мы не о Западе говорим. Сейчас поворот на Восток.
Ну, Восток Востоком, да, но, так сказать, стратегический противник, который может нас уничтожить, находится на Западе. Ведет он себя чем дальше, тем все более беспардонно. Откровенно говоря, все, вы нам не нравитесь, и мы вас сейчас будем давить и давить. Причем переходит совершенно, мы видим на английском примере, совершенно, так сказать, неприемлемым методом. Ну, что дальше-то? Дальше война, как мне сегодня поведала вот датская журналистка, ссылаясь на собственное, так сказать, впечатление от общения в той западной медиа-среде и с западными политиками. Дальше война, сказала она. И они этого хотят, потому что они никогда не будут терпеть нас. Вот надо будущему президенту, мне кажется, выбрать такую линию поведения, чтобы тихо, как китайцы, аккуратно, год за годом, может быть, даже десятилетие за десятилетием, вдруг поставить их перед фактом, правильно, что Россия стала, по крайней мере, вровень с ними, а то и сильнее их. И вот тогда уже жестко диктовать наши условия. А эти условия вовсе будут не имперское владычество, они будут как раз обеспечение многополярного мира, когда нации будут определять общее развитие цивилизации в целом, потому что скоро наша планета столкнется с глобальными вызовами, которые надо будет решать уже ни одной, ни двум, ни трем странам.
А для этого нужно решить будет необходимые внешние проблемы, потому что нельзя проводить эффективную внешнюю политику, не опираясь на стабильную внутриполитическую ситуацию. Безусловно, не будут решены внутренние проблемы, у нас наш стратегический противник, как вы сказали, он будет залезать через дымоход. А что касается, говорите, вот он находится на Западе, вот это вот европоцентричное понимание, вы же Соединенные Штаты имели в виду. Мы с Соединенными Штатами граничим на Востоке. У нас граница на Востоке. Но вот следует рассматривать, я думаю, мировую политику все-таки через призму грубый. Уже Азиатско-Тихоокеанского региона, а не через призму Европы, которая доминировала 300 лет, а сейчас эпоха исторического доминирования.
Другого большого разговора. А сейчас остается буквально 3 минуты до закрытия из последних избирательных участков в Калининградской области, и мы услышим первые результаты опросов на выходов с избирательных участков, а потом и первые первоначальные результаты выборов.
Да, ну а я напомню, что в течение всего дня мы спрашивали наших радиослушателей, проголосовали ли они. Да, 637-6519, нет, 637-6518, код Москвы 495. Но я вижу уже данные и этого голосования тоже, но пусть об этом вам расскажет тот, кто приходит после нас, Александр Яковлев, журналист «Комсомольской правды». Он нас сменяет на этом радиопосту.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.